Меня, разумеется, припахали всех катать. Думают, если человек ездит вдвое быстрее, чем казенный возница, значит, он любит это дело больше жизни и не устает от этого никогда. Первое утверждение с некоторой натяжкой можно признать верным. Второе – чушь собачья. Но моего мнения так никто и не спросил. Сперва я доставила леди Сатофу в Иофах. Потом повезла остальных в дом у моста. Причем предатель Мелифара выскочил на ходу, когда мы проезжали в двух кварталах от его дома. Помчался спать. Ох, как я его понимала. А потому смертельно завидовала. В кабинете Джуффина нас ожидал сюрприз. Там сидел высокий и благообразный старик в красном лаохе. Теплая скаба, тюрбан и маска были того же цвета. Сэр Кофа Йох заботливо подливал ему в кружку желтое ташерское вино, которое время от времени присылает нам старый приятель, бывший репортер «Королевского голоса», а ныне основатель и единственный владелец всех ташерских издательских домов, сэр Анде Пу. Очевидно, Анде считает, что все мы скверно с ним обращались, пока он жил в Йеха, вот и мстит теперь нам, обидчикам, по мере сил. Пить эту приторную дрянь решительно невозможно. Но вот так взять, да и вылить ни у кого рука не поднимается, поэтому практичный Кофа всегда предлагает желтое ташерское посетителям, особенно безутешным дамам, им это нравится. Наш ночной гость явно не был безутешной дамой, но от сладкого вина не отказывался. И, надо сказать, эти двое уже наподливались до состояния изрядного душевного подъема. Личный буревух сэра Джуффина, Куруш, да нельзя недовольный происходящим, перебрался со спинки кресла на верхнюю полку книжного шкафа и оттуда, нахохлившись, взирал на это безобразие. Точно такими же круглыми стали глаза джентльмена в красном, когда он увидел нашу компанию. Я так поняла, что он от бедняги Трикки шарахнулся. Призраки в Йеха — большая редкость, я же говорю.
«Господа, вы не будете рассержены, если я попрошу вас продолжить веселье в зале общей работы?»
— устало спросил Джуффин.
«Мне надо ненадолго уединиться с этой леди. Миламори, помоги джентльменам унести кружки. Я буду к вашим услугам буквально через минуту, господа».
Я содрогнулась, разумев, что возможность поспать откладывается еще на какое-то совершенно неопределенное время. Туланец истолковал мою печаль по-своему. «Если бы у меня были нормальные человеческие руки, я бы взял эти кружки вместо тебя». Это было так глупо и трогательно, что мне пришлось рассыпаться в благодарностях. «Кружки он взял, вы надо же, нашелся мой спаситель!» Пока мы с туланским призраком обменивались любезностями, Кофа и незнакомец в красном сами все уже и унесли. Нам только и осталось, что очистить кабинет шефа от собственного присутствия. «Веселая была ночка, как я погляжу», — раздумчиво сказал сэр Кофа Йох, разглядывая туманные очертания Трикилая. «Это ж где тебя так угораздило, сынок? Неужели типа постаралась?» «Ага, если я правильно понял разъяснение, она еще и потеряла то, что отняла, поэтому поправить дело очень сложно». «Хорошая ночь, сэр Курвай. Простите, что не сразу поздоровался. Сперва не узнал вас в этой маске». Так я выяснила, что дед в красном был не просто Кофин-приятель, страдающий бессонницей, а сам Лао Курвай, старшина цеха мастеров совершенных снов. Честно говоря, я догадывалась, почему он к нам заявился, не дожидаясь утра.
«А мы прежде встречались?» — рассеянно спросил Лао Курвай.
Мне показалось, что он только сейчас заметил призрака. Интересные дела, от кого же он раньше-то шарахался?
«Не далее, как нынче вечером», — сказал Джуффин.
Он, как я понимаю, уже запер в камере леди Типу и теперь стоял на пороге своего кабинета, улыбчивый, свежий и бодрый, словно сладко спал всю ночь, гад такой.
«Это тот самый молодой человек, который приходил к вам от меня», — объяснил шеф Лао Курваю. «А вы любезно посоветовали ему навестить Типу Брин».
«Так это он меня послушал и к ней пошел. Ничего себе!»
Наш гость схватился за голову.
«Да, жизнь полна неожиданностей», — философски заметил Кофа. «Я-то, собственно, приехал сюда из-за этого вашего протеже», — сказал Лао Курвай Джуффину. «Как только он ушел, мне прислал зов Тангри Хлай. Он совсем молодой мастер, к тому же мой племянник. Впрочем, это к делу не относится. Мальчик сказал, к нему приходила какая-то скорбящая вдова очень странной наружности. Требовала подушку
из которой будет выскакивать ее покойный муженек, живой и невредимый. Парень никогда не слышал ни о чем подобном. Решил со мной посоветоваться. Я сразу подумал, какое странное совпадение. Десятилетиями никто не вспоминал об этих подушках. И вдруг, ни с того, ни с сего, всем сразу они понадобились. А когда полчаса спустя мне прислал зов еще и Фионис Гелендакс, ровно с такой же историей, только к нему приходил безутешный вдовец, я понял, что происходит нечто, мягко говоря, странное. И не поленился переговорить с другими коллегами.
«Ясно», — кивнул Джуфин. «Похвальная проницательность. Я, собственно, подозревал, что рано или поздно вы придете ко мне с этим вопросом. Правда, не ожидал, что так быстро. Вы уже поняли, что все это были мои люди, верно?»
«Ну, в общем, да», — не слишком уверенно ответил старик. «Но неужели эта скандальная вдова тоже ваша? За вечер она обижала 10 человек, и каждому, заметьте, каждому закатила форменную истерику. Сэру Батти Боубу пришлось пообещать, что он сам на ней женится, лишь бы прекратила вопить. Мне о ней всякого понарассказали. Не думал, что в тайном сыске служат такие неуравновешенные люди».
Мы с Кофой переглянулись и рассмеялись. Сэр Мелифара явно перегнул палку, вживаясь в роль безутешной вдовы.
«Тем не менее, вдова тоже наша», — вздохнул шеф. «Передайте своим людям мои извинения. Если она била посуду или рвала одежду, мы возместим ущерб».
«Но нет, так далеко не заходила. По крайней мере, на порчу имущества никто не жаловался. Так я, пожалуй, пойду», — смущенно спросил сэр Лаукурвай. «Если вы сами их посылали, то и говорить не о чем».
«Только один вопрос». Джуфин поднял палец. «Всего один. И, собственно, не совсем к вам, но вдруг вы знаете ответ. Тогда я хоть усну спокойно. Что за дикую сказку рассказал этой самой истеричной вдове сэр Ширатти Глаг? Про какую-то даму из Ордена Семилистника, которая якобы решила отомстить обидчице, послала ей подушку и так кончила свои дни в приюте безумных. Это что, ваша цеховая легенда или его личная выдумка? Бред от начала до конца, это даже мне ясно, хотя с того момента, как я впервые услышал об этих грешных подушках, еще 2 суток не прошло. Начать с того, что женщины землистника знают не 1000 способов наказывать своих личных врагов. При всем при том, никогда их не заводят. С кем враждовать, что делить человеку, чья жизнь посвящена познанию?»
«Ну, уклончиво ответил старик. Есть у них враги или нет, это вам, конечно, виднее. И байку свою коллега Глаг наверняка в попыхах придумал. Видите ли, он проницательный человек. Единственный, кто с самого начала заподозрил, что эта шумная леди неспроста пожаловала, да и не вдова она вовсе».
«То есть он рассказал эту глупость именно потому, что заподозрил во вдове сыщика?» Джуфин почти возмутился. «Но зачем? Просто так, в шутку? Привет мне передал таким замысловатым образом? Нет, хоть убейте, не понимаю».
«Ну, как бы вам объяснить?»
Лао Курвай окончательно смешался.
«Да не смущайтесь вы», — добродушно посоветовал Кофа. «Хотите сказать, ваш коллега постарался дать нам понять, что такие подушки делают женщины семилистника, но не решился обвинить их напрямую, поэтому спешно придумал глупую сплетню?»
Лао Курвай кивнул, помолчал, собираясь с мыслями, и, наконец, сказал:
«Все же орден семилистника, кому же охота связываться? Тем более сама леди Сатова Ханимер. Это же все равно, что короля обвинить в подготовке государственного переворота. Я и сам не решился бы ее упомянуть. С Типой поговорить молодому человеку посоветовал, а леди Сатофу назвать язык не повернулся».
«Ясно», — проворчал Джуфин. «А если бы повернулся, возможно, гулял бы наш сэр Трикилай при всех своих потрохах, горя не знал бы».
«Жаль, вы не рассказали, что ради этих подушек леди Типа отбирает у людей тела», — добавил призрак. «Я, пожалуй, был бы гораздо осторожнее».
«А разве это Типа сделала?» — изумился Лао Курвай. «А кто же еще?» — хором спросили мы с призраком. Джуфин и Кофа, понимающе, переглянулись.
«Считается, вероятно, что Сатофа мастерит эти подушки до сих пор, а Типа всего лишь ей помогает», — вздохнул шеф. «Думаю, сама Типа такой слух и пустила. Вряд ли вот так прям врала, но наверняка намекала кое-кому из бывших коллег. Отличный способ сохранить тайну. Сделать вид, будто она принадлежит не тебе, а кому-то настолько могущественному, что лучше не связываться. Верно, сэр Курвай?»
Старый мастер совершенных снов окончательно смутился. Кажется, он до сих пор не слишком верил в Сатофину непричастность. Джуфин пожал плечами.
«Хотите, верьте, хотите, нет, но леди Сатофа Ханимир вышла из этой игры в самом начале эпохи Кодекса. А с тех пор все вы дружно хранили секрет вашей бывшей коллеги, а совсем не государственную тайну. Сочувствую. Хорошего утра, сэр Курвай. Простите за причиненное беспокойство и скажите вашим людям, что все утряслось, больше их никто дергать не будет. Что с вас возьмешь?»
Старшина мастеров совершенных снов покинул нас не то в печали, не то в похмелье. Я же говорю, это самая желтая ташерская, та еще отрава, но хоть не развоплотился, и то хлеб. А я, наконец, отправилась домой, где уснула прямо на диване в гостиной, даже не вспомнив о подарке лысого Комаса. Больно они нужны, эти его подушки. Сон мой и без них был сладок и почти безмятежен. Вот как вымоталась. Сэр Джуфин при всех своих людоедских замашках иногда оказывается изумительно человечным. Возможно, это как-то связано с лунными фазами или, напротив, солнечными затмениями, не знаю. Факт, что он дал мне выспаться, а когда я все-таки появилась в доме у моста, благоухая шиншийским травяным мылом и сытным завтраком, кротко обрадовался, что я наконец-то удосужилась почтить это заведение своим вниманием. Дескать, даже не ждал от меня такой сознательности.
«Гляди, что у меня есть!»
И шеф кинул мне подушку, как две капли воды, похожую на ту, что привез туланец, только не лиловую, а зеленую. Я покрутила ее в руках, вопросительно поглядела на шефа. «Хотите, чтобы я ее опробовала?»
«Не уверен, что тебе это понравится», — ухмыльнулся тот. «Это, знаешь ли, личная подушка леди Типы Брин, с которой, собственно, все началось. Очень хорошее развлечение для меня и, может быть, еще нескольких стариков с хорошей памятью и отменным чувством юмора. По крайней мере, я знаю пару человек, которые дорого дали бы за возможность услышать, как сэр Лойса Пандохова говорит: «Ах ты моя сладкая тыковка! Но не думаю, что ты, незабвенная, принадлежишь к их числу. Вот разве что твои отец и дядя знатно повеселились бы. Надо будет послать зов Кими, действительно, грех такой радостью не поделиться».
«Он что, правда так говорит? Сладкая тыковка?» — содрогнулась я. «Какой ужас!»
«Ага, и еще много чего в таком духе. А что ты, собственно, хочешь? В наше время такой сентиментальный бред считался самым обычным разговором влюбленных. Бедняга Мелифара делал обыск в доме нашей пленницы и первым опробовал эту вещицу. Бродил тут бледный, говорил какие-то возвышенные вещи о человеческом мужестве, которому якобы есть предел. Ох уж, а это мне современная молодежь, воспитанная на легендах смутных времен. Ну, Лойса, ну, грозный колдун, подумаешь, а кто не грозный? От меня же вы не шарахаетесь!»
«Просто мы к вам привыкли», — объяснила я. «И на это ушли все наши душевные силы, так что голову на подушку я класть не буду, если можно. Ну, его этого Лойса, обойдусь. Вы мне лучше скажите, как там наш призрак?»
«Он не там, он тут», — подмигнул мне шеф. «Не хочет сидеть один. Говорит, в пустом доме сам себя боится. А на людях ничего не страшно. Пришлось взять его сюда. Полдня смирно сидел у меня в кабинете, потом заскучал и смылся. От души надеюсь, что его занесет наполовину городской полиции. А то что-то давненько мы с генералом Бубутой не ссорились».
«Человеком-то он будет становиться?» — спросила я.
«А как же, если, конечно, эта хитрюга Типа не врет, что умеет делать такие вещи. С другой стороны, если врет, ей же будет хуже, и она это отлично понимает. В конце концов, никто ее за язык не тянул. Но это как раз не твоя забота. Твоя выглядит вот как».
И он положил передо мной самопишущую табличку.
Список клиентов типы Брин. Все, кроме покойной туланской старушки, жители Еха. Мне бы хотелось, чтобы ты их навестила. Прежде чем дело будет закрыто, нужно убедиться, что все они живы, здоровы и не пахнут безумием. При этом хорошо бы не напугать и не обидеть людей. Строго говоря, никаких преступлений они не совершали. Всякий имеет право купить волшебный талисман, если таковой есть в продаже. Спрашивать в случае чего будут с мастера.
«Сэр», — твердо сказала я, глядя ему в глаза, — «вы же знаете, что это работа не для меня. Я мастер преследования. Если вам нужно собрать какие-то дополнительные факты, пошлите Мелифара или хоть того же Саракофу. Если просто навестить и не напугать, тогда уж лучше Номинориха. Он приветливый и вообще совсем не страшный».
«А если убить, то Шурфа Лонли Локли», — закончил Джуфин. «Спасибо, Миламори, но я уже говорил тебе, что и сам неплохо знаю возможности своих сотрудников и считаю, что эта работа как раз для тебя. Сегодня можешь валять дурака, а завтра будь любезна навестить всех, кто указан в списке. 16 адресов, не так уж и много. К ночи, думаю, закончишь. И не смотри на меня так, я же не заставляю тебя класть голову на подушку, леди Типы. То есть я, конечно, над тобой измываюсь, но палку не перегибаю. Оцени».
«Ну что тут будешь делать? Я смирилась и отправилась утешать себя мороженым. По дороге к выходу я стала свидетельницей совершенно восхитительной сцены. Генерал городской полиции Бубута Бог, чей буйный темперамент на моей памяти укрощал только всемогущий сэр Макс, стоял в холле, распахнув рот. Вокруг него весело кружил неугомонный Трикилай. На сей раз туланец был похож на воздушного змея. Даже пестрый хвост как-то себе отрастил».
«Что это за летающая сортирная дерьмовина?» —
вопрошал Бубута скорее растерянно, чем гневно.
«Из какого сортира взялся этот говорящий черпак для дерьма? И в какую задницу подевались все эти тайные дерьмоглоты, никчемные охотники за всяким обнаглевшим колдовским дерьмом?»
«Как же вы замечательно ругаетесь», — уважительно говорил на это призрак Трикилая. «Если бы у меня были настоящие человеческие руки, я бы записал ваши слова на табличку, чтобы выучить наизусть. Думаю, с их помощью можно поставить на место любого негодяя. Но у меня нет рук. Какая досада».
«Ну, если тебе действительно нравится моя речь, я могу повторять, пока ты не запомнишь».
Неожиданно смягчился генерал Бубута. «Спасибо вам», — проникновенно сказал призрак. «Повторите, пожалуйста. У меня неплохая память. Думаю, 2-3 раз будет вполне достаточно». Я подумала, что это, вероятно, начало большой хорошей дружбы, и, прикрывая рот ладошкой, бочком-бочком пробралась к выходу.